Ленин обдумывает возврат. Трех суток не прошло от первого непроверенного известия из России. Трех суток сплошных, потому что не было сна все три ночи, но ушла головная боль. Вот удивительно. Ушло всякое болезненное состояние, так резко прибавилось сил. А сколько же за эти 70 часов пробежало, прогорело, прогудело через грудь и голову, как через дымоход большой печи? Так мало зная, выкраивал из обрезков, составлял картину за картиной, как там. И на каждый вариант давал решение. Его решения при таком его опыте все были безупречно верны. Но всякий раз обманчива картина, и последующие телеграммы опровергали и изменяли предыдущие. А своей надежной информации из России у Ленина не было и не могло быть никакой. С годами узнаешь самого себя. Даже и без интеллигентского самокопания нельзя не заметить некоторых своих свойств. Например, инерцию. В 47 лет нелегко даются кидания. Даже увидев, угадав правильные политические шаги, не сразу разгонишься. А когда разгонишься, остановиться также трудно. Громовая новость из России не сбила вмиг с прежнего движения, не забрала в одну минуту, но забирала, забирала все сильней. И уже первая ночь прошла в муках своей ошибки. Почему? Почему не переехал в Швецию полтора года назад, как звал Шляпников, как предлагал Парвус? Зачем остался в этой безнадежно тупоумной буржуазной Швейцарии? Так казалось ясно все годы войны. Ни за что из Швейцарии. Пересидеть здесь до конца. А сейчас так стало ясно. Ах, надо было уехать вовремя. Для раскола шведской партии, для близости к русским событиям, но в Стокгольм. Туда можно и вызвать кого-нибудь из России, из наших. И раньше это можно было сделать совсем незаметно. Через Германию, конечно, единственным разумным путем. А сейчас, когда все зашевелились, забурлили, обсуждают, незаметно вышмыгнуть уже нельзя. Ах, черт! Однако и бездействовать нельзя ни минуты. Что там удастся, не удастся, а действовать надо начинать. И утром третьего, едва проснувшись, захлопотал отсылать испытанным путем фотографию для проездного паспорта Ганецкому в Данию. Надо было мириться со всей компанией Парвуса незамедлительно. Больше никто не мог помочь и вывести его. Утро третьего принесло и новые телеграммы. Будто бы царь отрекся. Да возможно ли так стремительно? Совсем без боя? Да что ж могло его заставить? Тут какая-то западня. А кто вместо него? Нет Николая, так будет другой, поумней. А будто создано временное правительство. А надежно ли арестованы царские министры? С Гучковым, Милюковым и даже Керенским? Луи Блановщина презренная. Да чего же эти лжесоциалисты любят всунуть задницу в буржуазное кресло? И что за восторг у эмигрантских болтунов? Уж тут ни один рот не закроется до вечера и до утра розовое блеяние. А вдуматься, полную неделю заливали Петербург рабочей кровью, и как во всей европейской истории 1830-1848 вечная доверчивость масс – отдали чистенькую власть этой буржуазной сволочи, этим Милюковым-Шингаревым, какой старый шаблон. В эмигрантской читальне пусть вываливают языки, но истинный революционер, насторожись, напрягись, следи. Там сейчас такого напутают, все отдадут в поповском умилении, ведь настоящих тактических голов нет ни у кого. Жгло, что сам не там, невозможно вмешаться, невозможно направить. Всю зиму не вспоминал Калантайшу, но вот за несколько дней стала она из главных корреспондентов, переместились события к ней туда. И едва отослав фотографию Ганецкому, сел за письмо Александре Михайловне в Норвегию. Разъяснить, как мы будем теперь. Наши лозунги, все те же, конечно, превращать империалистическую в гражданскую. А что кадеты у власти, так это даже хорошо. Пусть, милейшая компания обеспечит народу обещанную свободу, хлеб и мир. А мы посмотрим. А мы – вооруженные ожидания. Вооруженная подготовка к более высокому этапу революции. И социалистам-центристам Чаидзе никакого доверия, никакого слияния с ними. Мы отдельно ото всех. Мы только отдельно. Мы не дадим себя запутать в объединительные попытки. И вообще будет величайшим несчастьем, если кадетское правительство разрешит легальную рабочую партию. Это очень ослабит нас. Надо надеяться, что мы останемся нелегальными. А если уж навяжут нам легальность, то мы обязательно сохраним подпольную часть. В подполье наша сила. Подполье совсем покидать нам нельзя. Мы должны будем вырвать у кадетских жуликов всю власть. И только тогда будет великая славная революция. Я вне себя, что не могу тотчас же ехать в Скандинавию. А 4-го с утра все сведения опять обернулись. Кадетское правительство совсем еще не победило. Царь нисколько не отрекся, но бежал, но неизвестно, где находится. А по шаблону всех европейских революций совершенно понятно, собирает контрреволюционную тучу. Он собирает свой Кобленц. А даже если это ему не удастся, он может выкинуть вот что. Да, вот что. Он, например, убежит за границу и издаст манифест о сепаратном мире с Германией. Да, очень просто. И они же очень коварные, Романовы. И на его месте так и надо делать. Блестящий шаг. Мужицкий царь – миротворец. И сразу народное сочувствие к нему. В России кадетское правительство шатается и бежит, а Германия перестает быть союзником нашей революционной партии. Мы им больше не нужны. О, ехать в Россию надо еще сильно подождать. Еще там делать нечего. И зачем послал Ганецкому телеграмму? Глупость какая, дал след. Александра Михайловна, боимся, что выехать из этой проклятой Швейцарии нам не так скоро удастся. Это очень сложное дело. Мы лучше всего поможем, если будем вам из Швейцарии посылать советы. Итак, товарищам, уезжающим из Стокгольма в Россию, надо дать четкую тактическую программу. Это можно представить тезисами. Рука уже пишет тезисы. Главное для пролетариата – вооружиться. Это поможет при всех обстоятельствах. Сперва раздавить монархию, а потом кадетских империалистических грабителей. А, Григорий, помогайте, садитесь. Значит, новое правительство не сможет дать народу хлеба, а без хлеба их свобода никому не нужна. А хлеб можно только силой отнять у помещиков и капиталистов. А это может сделать только рабочее правительство, только мы. Да, дописать Калантайше. Познакомьтесь с этими тезисами Пятакова и Евгению Бош. Пришла пора, нельзя пренебрегать и поросятами. Сейчас никем нельзя пренебрегать. Сейчас вот кто бы пригодился, Малиновский. Ах, за морали человека не отреабилитируешь. Дальше. Вот важная мысль. Надо не упустить пробуждать отсталую прислугу против нанимателей. Это очень поможет установить власть советов. Что значит подлинная свобода сегодня? Это, во-первых, перевыборы офицеров солдатами. И вообще всеобщие собрания и выборы во все места. И отменить всякий надзор чиновников над жизнью, над школой, над... А нынешняя свобода в России крайне относительная. Но надо уметь ее использовать для перехода на высший этап революции. И ни Керенский, ни Гвоздев не могут дать выхода рабочему классу. Ладно, почта скоро закрывается, надо нести отправлять. Но смотрите, Григорий, обещают амнистию. Амнистия всем. Значит, и свобода всем левым партиям? Неужели решились? Плохо. Это плохо. Теперь легальный Чаидзе со своими меньшевиками развернется и займет все позиции раньше нас. И опять они нас обгонят. Нет, нельзя сидеть сложа руки, надо что-то готовить. И быстро. Поедем, не поедем, революция еще и назад может покатить. Сколько раз так бывало. Ничему доверять нельзя, а мы должны на всякий случай готовить путь. И вот что, сегодня суббота? Плохо. А все равно, катите-ка в Берн назад. Да поезжайте немедленно назад, да. А больше некому. Постарайтесь застать дома Цивина. И пусть прямо идет в немецкое посольство. Надо же это кольцо заклятое прорывать. Почему посол Ромберг сам молчит, никому не посылает? Удивляться надо. Немцы должны быть заинтересованы больше нас. Мы можем хоть обдумывать путь через Англию, а у них же нет никакого другого выхода. И научите Цивина так. Ни в коем случае конкретно обо мне и вас, что вот именно нам двоим нужно ехать. Но что многие бы хотели ехать, между ними и мы. Так позондируем, какие возможности? Что надо просить? Допустим, чтобы Германия сделала публичное заявление, что она готова пропустить в Россию всех, кто... Ну, кого влечет туда свободолюбие. Вот так. Для нас такое заявление было бы вполне приемлемой основой. А вот еще. Все эти дипломаты, они же дубины. Они в революционном движении ничего, никого не различают. Пусть Цивин придаст нам весу. Пусть скажет загадочно так. Революционное движение в России полностью руководится из Швейцарии. Каждая важная акция должна быть прежде всего решена в Швейцарии. Буквально, в России не делают ни одного важного шага, не получив указаний от нас. И поэтому в нынешней обстановке, поняли? Ну, поезжайте. Мне завтра тоже на поезд рано утром в Шадефон. Сегодня утром по спешке и рассеянности Ленин надел шапку совсем затрепанную, не ту. И в Шадефоне председатель профсоюза принял его за бродягу. Не хотел верить, что это и есть ожидаемый лектор. Днем, в воскресенье, в клубе часовщиков, читая по-немецки реферат, пойдет ли русская революция по пути Парижской коммуны, перед двумястами собравшимися Ленин плохо ощущал своих слушателей. Что им интересно и чего они ждут? Он как будто потерял чувствительность, не видел зала, не ощущал бумаги в руке и обронил чувство времени. Да больше, он потерял нежность к своей исконно любимой коммуне. И затягиваемый, незаметно, сам все более затягиваемый, уже сливал два опыта двух революций. Не столько в формулировках, сколько в забегающих мыслях и чувствах. Два опыта – коммуны и этот, внезапно расцветший, обманный или единственный, всею жизнью готовленный. Не повторить нам ошибок коммуны, ее двух основных ошибок. Она не захватила банков в свои руки и была слишком великодушна. Вместо повальных расстрелов враждебных классов всем сохраняла жизнь и думала их перевоспитать. Так вот, самое гибельное, что грозит пролетариату, это великодушие в революции. Надо научить его не бояться безжалостных массовых средств. Что там вывели часовщики Шодефона? А сам Ленин все больше захватывался тревогой. Ведь время утекает. Пока читается тут реферат, а там в Петербурге что-то утекает неповторимо, кто-то жалкий и недостойный все более вцепляется во власть. Тут на трибуну заступил французский лектор. А Абрамович собрал всех здешних русских. И пока было время до поезда, минут 25, Ленин стал и им читать что-то вроде реферата. Да все о том же. Только теперь уже без сравнений, прямо, что забирало и их, и его, и прямыми же словами кончил. Если понадобится, то мы не испугаемся повесить на столбах 800 буржуев и помещиков.